Такой Спасибо. Непростой день, пост, и такая непростая тема. Можно ли вам задать вопрос, благодаря чему вы согласились?
Я, Баруха Шем, я честно скажу, у меня из-за ЦОМа был этот час свободный. Я не поставила никакую работу на этот час, и он был свободный. Это я понимаю, что нелогично звучит, да. Ну, как-то вот, и когда меня спросили, можно ли дать урок, а у меня в расписании свободный час, и я с большой радостью. Для меня это очень большая возможность и очень большой комплимент, что меня, вы меня приглашаете с вами быть такой замечательной вообще в таком замечательном проекте. Поэтому если у меня свободное время, я соглашаюсь сразу. Оно просто обычно занято.
Спасибо. Я, кстати, так и подумала. Я говорю, давайте попробуем. Может быть, отцом Гендельяру у нас и получится.
Нас вы же видите, я сразу сказала, что да.
Да, да, это правда.
Я сейчас, когда говорила, я поняла, что звучит нелогично. Не работать, но... Ну да, вот так, да.
А чем эта тема интересна для вас?
Во-первых, вообще, вы знаете, мне кажется, мы действительно встречаемся в такое потрясающее время. Вот был вчера Рош Шана, и ну, это такой огромный день, и такой потрясающий день, и такой переворачивающий день. Знаете, все время этот спор, что Шана – это от слова Лишанен, или от слова Шинуй. Да, год от слова повторяться или от слова изменения. И как это связано? Ну, это действительно, как бы ты опять крошишь она, опять повторяешься в этот день и опять переживаешь какие-то потрясения, изменения, понимания, и что-то там внутри происходит и падает. И то, что вот это вот меня абсолютно потрясает, как наши мудрецы ведут нас эмоционально. Даже каждая молитва в Рош ха-Шана, как она построена, вот у меня все еще маленькие дети, слава Богу, есть. То есть у меня, слава Богу, все еще ситуация, что я не могу опять молиться от начала до конца, все молитвы. И вот мне иногда я там вырываюсь, и мне приходится догонять. И я прямо чувствую, как я себя должна прогонять по эмоциональным ступеням, которые наши мудрецы вставили в Махзор, вставили в молитвенник, очень рассчитано. Начинаешь вот с этого места, потом о Мелах, потом вот царь приходит, и как тебя поднимает, и как тебя ведет, какие правильные места, и как и куда спускаешься, и куда поднимаешься, и куда поворачивать. И когда это нужно догонять, ты прямо физически чувствуешь, как это невозможно, как это жалко, что нужно быстро пробегать то, где нужно спокойно дышать. И вот выходим из Рош ха-Шана и оказываемся, не, все закончилось, ребята. Я помню, у меня был первый Йом-Кипур, в котором я была, и я была в каком-то месте, в котором, ну, первый Йом-Кипур, не который я соблюдала, слава Богу, но в котором я была в общественном таком месте. Там был какой-то странный человек, ну, из Израиля, но странный. И он в конце Йом-Кипура вскочил на стол и начал громко кричать: «Все, все закончилось, можно опять быть собой обычным». И это было так больно, и это было так жалко, это было так обидно. Зачем? Зачем, чтобы все закончилось? Зачем становиться собой обычным? Мы же для этого это все переживаем, чтобы куда-то подниматься, как-то меняться, что-то, чтобы происходило в жизни, чтобы не оставаться вечными собой обычными. Чтобы сдвигалось, чтобы видеть что-то, где я могу быть лучше с Богом, с людьми, с собой, с своей жизнью. Ну, чтобы расти, мне кажется, это самая вот главная браха, я всем очень желаю все время в жизни. Вот это для этого эти дни, литкадем, продвигаться, что-то, чтобы что-то происходило с нами. Маленькое, большое, неважно, чтобы что-то происходило. И вот эта вся система, которую Всевышний построил, она криком кричит: ничего не закончилось, ничего не закончилось, все только начинается. Вот Рош ха-Шана, который бабах так вынимает, а тут 10 дней раскаяния. Тут вот эти дни, когда все трепещет, и ты понимаешь, что каждый вот этот день, он за все дни вот этой недели такими лучами можно все поправить, и все исправить, и все изменить. Вот сегодня, да, вот мы сегодня находимся в Йом-Хамиши, в четверг, он за все четверга, вот эта неделя между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, каждый день за все дни, и и ты это проживаешь, какое-то такое огромное что-то каждый день, а потом вообще Йом-Кипур, вообще, да. А потом начинается Суккот, вот оно, счастье, как должно выглядеть, вот она, радость, как должна выглядеть, а вовсе не там забывать себя, и вовсе не устроить себе такую жизнь, чтобы вообще выключить себя, вообще, вот она, радость, наоборот, по-настоящему быть, и это все по нарастающей, и в Симхат Тора, и ты понимаешь, что вот это каждый день, он такой значимый, ты не то, что там смотришь в конец, ничего доберусь, а каждый день значимый, но у тебя впереди еще вау, у тебя впереди еще такое огромное что-то. Поэтому, конечно, мне кажется, эти вот дни, они такие потрясающие, такие вообще особенные. Не знаю, это эмоции очень трудно словами передавать. Я думаю, что вот, да, вот то, что все нелогично, но все настолько трепетно и важно. Вот. Не знаю, я ответила? Скажите мне, пожалуйста.
Ответили, вам тут написали в чате новый вопрос, а как можно исправить все четверги?
Еще раз не услышала.
Написали в чате вопрос, а как можно исправить четверги?
Как исправить четверги? Ну, каждая из нас по-разному жила свои четверги. И, возможно, если я сегодня постараюсь, возможно, вот осознанно жить весь этот четверг, ну, насколько получится, осознанно помолиться, не пропустить помолиться, осознанно, ну, сегодня ЦОМ, сегодня меньше благословляет, но те благословения, которые будут благословлять. У меня будет с мужем теплые, добрые отношения. Я на детей не раздражусь, а может быть, даже с ними аж поучусь или там что-то важное им расскажу. Ну, вот, возможно, если у меня получится прожить этот четверг так, как мне бы хотелось проживать свои четверги, я этим две вещи сделаю. И в глазах Всевышнего предыдущие четверги как-то подтяну. И какую-то модель на следующий год на четверги составлю. Ну, это в этом смысле. Знаете, есть всякие такие хитрые, типа ним там. А на самом деле, ну, мы же живем в мире действия. У нас самые глубокие изменения на самом деле происходят через действия до такой степени, что Ахрейма и Сима Асимним Шахим-либо вот. Мы можем свои эмоции, свои, даже свои качества исправлять тем, что мы определенным способом себя ведем. Мы сейчас, вот сейчас находимся в мире, где действия носят громадную, громадную нагрузку. У нас есть такая известная пословица «Маасе авот симан лебаним» – «Действия отцов – знак детей». Там не в смысле, что мы смотрим на их действия и учимся. Там Рамбан объясняет, что они по ним осознавали. Вот они, скажем, получали пророчество. И они понимали, что там может быть какое-то там дальше в истории что-то. И они осознавали, что чтобы это действительно было вот так, а не иначе. Чтобы действительно сработало лучшим образом. Чтобы действительно вот запустить в историю что-то очень важное и правильное. Главное, какое действие ты делаешь. Ну, как снег, и ты оставляешь следы на снегу, по которым потом пройдет. Как лыжню прокладывать. Именно через действие. И там Рамбан объясняет, что в нашем, вот в этом мире, где мы сейчас находимся, физическом, действие это вот как уже, как вот если, скажем, примерно на современном языке, то, что Рамбан говорит, мне кажется, звучит так, что вот там лежит шарик, и все понимают, что у него есть потенциальная энергия. И может, потенциальная энергия у него потрясающая, но в реале он лежит. А вот толчок, и он летит, и энергия становится кинетической, становится настоящей. Вот это то, что Рамбан написал, что значит действие в нашем мире. Это толчки для всего. Поэтому прожить этот день хотя бы насколько-то осознанно, насколько-то так мне бы хотелось себя видеть, какой мне бы хотелось себя видеть, женой, мамой, неважно, человеком. Это запустить себя в правильном направлении. И с огромной вероятностью это может проложить лыжню на весь следующий год, до четверга. Да.
Спасибо, Рабанит Эстер. Прекрасный ответ. И возвращаясь к теме, ради которой мы собрались, является ли прощение толчком в каком мире?
прощение, тема прощения, да, я вообще, эта тема прощения такая большая, я даже взяла себе Илхот Шува Рамбана. У нас, да, эти, есть книга, которую мы все учим в эти дни, да, законы Чувы, законы прощения, как Чува сказать, законы, как, законы того, как мы справляемся, как мы просим прощения у Всевышнего, как мы работаем с собой, да. И эта книга, которую там обычно прямо чуть ли не по пырокам принято учить каждый день в эти дни. Вот прощение. Я, ну, мне нужно, чтобы Всевышний меня простил. Для этого мне нужно самой других людей простить. А мне нужно для того, чтобы я вообще могла у Всевышнего прощения просить. Мне нужно сама с собой как-то договориться, саму себя простить. Знаете, есть классический машаль. Что мы приходим к Всевышнему и каждый день говорим, я так сделала, шамну, багарну, газальну, да, я так сделала, я виноват, я воровал, я то. Ну, типа, что мы на себя наговариваем? Может, наоборот? Может, сказать, Всевышний, все круто, смотри на мои хорошие стороны, как будто он их не видит. Но если он их видит хорошие, может, он плохие, так же замечательно видит. Что мы с этим приходим? Что мы с этим, как с аспирантом, что я не так сделал? Так вот, интересно, что получается, что когда я могу выговорить, я сделала это не так, это не в смысле сейчас упасть там в отчаяние, и тут я была не такой, и тут я себя вела не так, и тут у меня все вообще, ну все, ложись, умирай, вообще, все плохо. Там это на самом деле работает наоборот. Есть такой классический машаль, который детям рассказывает, что папа возвращался из какого-то очень дальней поездки, и он купил своему любимому сыну такой замечательный костюм на празднике, прям очень красивый костюм на празднике. И он привез, и все так радовались, что папа вернулся, а сын, у него была двойная радость, и папа вернулся и костюм привез. И сын этот костюм одел, красавчик, он вышел во двор, и все дети ему говорят, ой, какой костюм у тебя крутой, ни у кого такого нет, он такой гордый ходит, весь в новом костюме. Ну, они с детьми там, ну, походил, он ребенок. Он побежал со своими перегонки, за какую-то кочку запнулся и весь прямо сразу в лужу грязную всем с тобой, всем костюмом. И он оттуда встает страшный, просто страшный. А праздники вот-вот, а этот новый костюм вообще, конечно, ужас. И какой-то мальчишка там такой был. И он говорит, а вот я сейчас побегу, и твоему папе скажу, как ты к его подаркам относишься. А вот я сейчас побегу и скажу твоему папе, что ты вообще все испортил, все испачкал, потому что тебе вообще на все плевать. И этот мальчик, он понимает. Ну, или он сейчас сядет и продолжит дальше плакать. Он там, он такой весь несчастный. Все, что ему хочется в этот момент, это плакать. Вообще, как жизнь не задалась, и теперь он не будет в празднике в красивом костюме. И вообще жалеть себя и осознавать, какой он неумеха и какой он неуклюжий, как он вообще мог так упасть. А тут еще этот побежит и папу рассердит, и домой тоже возвращаться будет некуда. Потому что там еще папа сердится. И вообще все, жизнь не сложилась. Как недавно сказал мой 7-летний сын, когда я ему там сказала, что он не может получить какой-то подарок, который он хотел. Он сказал, ну все, сегодня несчастнейший день в моей жизни. Ну и все, вот несчастнейший день в жизни, и все. Или он понимает, что он же не хотел ничего плохого сделать. Ну он-то хотел как лучше, но так сложилось. И нужно это скорее объяснить папе. И он встал, и он поднял себя, он хотел плакать, и он рванул. И он первым добежал до папы. И он бросился к папе и сказал, папа, мне так жалко, что я упал и испачкался. Мне так жалко, я так не хотел этого делать. Я так хочу научиться жить так, чтобы не пачкаться. И папа, несмотря на всю эту грязь, обнимает его и говорит, я тебя понимаю, я тебе помогу. Сейчас мы вместе все это почистим. Вот это 10 дней раскаяния. Мы для того, чтобы действительно сказать Всевышнему Ашамну Багадну, мы же в первую очередь должны уметь простить себя. У нас же все время есть этот выбор, там вот с одной стороны такой очень Достоевский, такой все плохо, все ужасно, жизнь сера, несчастнейший день в моей жизни, вся моя жизнь, и все так и будет. И вообще, кто я такой? Да как я вообще могу перед Богом рот открывать? Все равно все испорчу. Я все равно потом все сделаю плохо. Так все и будет. Я знаю, я себя знаю. Мне вообще жить стыдно, с собой быть стыдно. И, конечно, ничего не будет. Для того, чтобы просить прощения перед Всевышним, мне сначала надо вообще договориться с тобой, что я себя прощаю, что я себя люблю, что я в себя верю. Понимаете, мы каждое утро встаем и говорим первые слова, которые мы утром говорим. Утром, да, мы говорим «Моде анилах анеха мелахай вакаям шикзар табиниш мати рабаяму надер». Мы открываем глаза, и Всевышний вернул нам все. Жизнь, дыхание, вот этот мир, в котором солнце светит. Все вернул. И мы первые слова должны говорить «Моде анилах тебе, я благодарен тебе, мелах царь, который всегда живет, Шейхзар, ты бинишь, ты вернул мне мою душу». А дальше потрясающие слова. «Раба ему на теха». «Какая же большая твоя вера в меня! Какая же большая твоя вера! Как сильно ты в меня веришь! Что ты даешь мне опять и опять. Да, я ошибалась вчера, а ты мне опять еще день даешь. Как ты в меня сильно веришь!» Вот мне кажется, это очень усиляющая мысль каждое утро. Что если даже он в меня верит, как я могу в себя не верить? Даже он в меня, он-то все знает. Он-то. А он в меня так верит. Как же я могу в себя не верить? Вот все из нас, кто дожил до сегодня, во всяком случае в прошлом году, что-то очень хорошее и правильное себе намолился и навел себя, и наделал прошлый Рош ха-Шана и Йом Кипур. Вот этот год мы уже точно получили. Вот этот год мы уже получили наверняка. Значит, мы прям были молодцы год назад. У нас даже опыт есть, видите, как это все делать. Окей, да, там я вижу, рука есть. Или...
Да, у нас есть поднятая рука, и здесь был вопрос, он немножко нас уводит в сторону, но вопрос очень интересный, мне кажется. Сейчас, одну секунду, извините. А как можно... А, нет, это мы зачитали. Как и где проходил... Ой, у меня здесь скачет, извините. Проходил Рош ха-Шана при храме.
Как проходил Рош ха-Шана при храме? Вау, какой замечательный вопрос. Слушайте, Идочка, может, есть же прямо киношки такие про это? От Мацагот с картинками, там все показывается, как Рош ха-Шана, как Йом-Кипур, какая вода в это время была. Про Йом-Кипур особенно там потрясающе. Может, это может быть темой. Мне кажется, это жалко даже в двух словах. Ита, как вы думаете, может это взять, может это у вас как тему как-нибудь может быть?
Интересная мысль.
Мне же вот есть вопросы,
да,
которые...
Да, это слишком большая тема, что мы уйдем.
С Мацагот, со всем, с картинками, с пошагово, что жалко испортить.
Заодно Йом-Кипур как проходил в храме вообще.
Да.
Совершенно отдельное кино.
Кто задал этот вопрос, вы большая молодец. Я не буду отвечать, просто чтобы не испортить. Потому что Ита сможет из этого прямо сделать конфетку.
Хорошо, спасибо. Сейчас у нас Авиталь Хая. Пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Доброе утро, Квода Рабанит, Галит.
А, Виталь, здрасте.
Да, Гмар Хатиматова, конечно, всем. Скажите, у меня аллахический вопрос еще. Сегодня же общественный пост, еще мы в 10 днях раскаяния. У нас есть в Авину Малькину два одинаковых кусочка, которые различаются только тем, что мы... В 10 дней раскаяния говорим Катвейну, да? Бесефер Геуля и Ишуа, например, да? А в дни общественных постов говорим на то же самое Захрейну. А что у нас, как мы сегодня? Мы же постимся, и это что, вместе сказать или одно за другим как-то?
Смотрите, во-первых, я не рав Пусек, логически просто лучше у рава, поэтому я в скобках отвечу. Я помню ответ, как я получила, как я делаю, но я очень не люблю Аллаху говорить. Знаете, одну секунду.
Хорошо.
Смотрю, если в Элихот Бат-Исраэль, он на это ясно, четко пишет, отвечает, то... секунду. То то я зачитаю. Вообще, мы посараем чтва, которые, они очень сильные. Они как бы перекрывают обычно все. Но логический вопрос, лучше спросить, конечно, не у меня, а у Рава, но вот одну минутку, если я прямо смогу сейчас быстро за минуту найти ответ в книге Алахи, то я зачитаю. Хорошо?
Да.
Большинство вопросов, которые у нас там возникают, они чаще всего все-таки есть в Алихот Бат Исраэль. Я не помню именно вот этот вопрос, если он пишет или нет, но я сейчас уже тут рядом я. Нет, он не пишет на него прямо четко ответ, к сожалению. В общем, я сказала, как я помню.
Хорошо, то есть сказать только по твоей.
Вот всегда лучше, да.
Спасибо.
И Цомкаль, Гмар Хатима Тува и Цомкаль. Сегодня такой, знаете, потрясающий этот смысл этого слова, Цом Гдалья. Вы наверняка учили, но в двух словах, что, ну, как бы, трагедия случилась, потому что он был слишком хорошим человеком, да? Трагедия случилась, потому что он не хотел слушать лошон ара. Помните эту историю? Все. То есть потрясающе. Мы все время стараемся быть лучше и не слушать лошон ара, но насколько нужно все делать точно на фи алаха, точно по алахе. И там, где нужно послушать. А?
Расскажите эту историю, пожалуйста.
Я в двух словах, потому что это как бы не наша тема, да, что он был там уже большая часть евреев была в изгнании, но еще небольшая часть оставалась в Иерусалиме, он был главой. В Иерусалиме он был главой Гула, и были те, кто восставали, были те, кто считали, что надо бороться с Навуходоносором до конца, и надо вести эту войну до конца, и не останавливаться, и то, что мы сейчас в Иерусалиме имеем власть, которую это, значит, правительство победителей установило, это унизительно, это против нас. И ему пришли это рассказали, ему пришли и рассказали это, что они хотят сделать, что они хотят его убить, что он предатель, который с врагами, хотя он был огромный праведник, который делал все, чтобы спасти тех евреев, которые остались в Эрец-Исраэле. Если бы у него получилось, осталась бы община, и было бы куда возвращаться, это не было бы вот этого ужасного всего изгнания. И он сказал, что он не хочет слушать лошон ара на евреев, все евреи праведники, не хочет слушать лошон ара на евреев. И его убили, и ему правду рассказывали, был заговор, его убили. И Навуходоносор это воспринял правильно совершенно, как бунт против власти. И пролились потоки крови, и была практически уничтожена община в Израиле и в Иерусалиме. Потому что какие-то там юные горячие головы считали, что они умнее всех. И на самом деле мы постимся, чтобы напомнить себе, вот мы такие высокие, такие, таком мы себя чувствуем в высоком месте после Рош ха-Шана, все надо делать разумно. Все надо делать по алахе. Ну, там, я не знаю, вы хотите с кем-то сделать бизнес, вы не говорите, я не хочу слушать лошон ара. Вы стараетесь честно узнать про этого человека, можно ли ему доверять. Вы хотите с кем-то делать кидуш, вы не говорите, я не хочу слушать лошон ара. Вы у тех, кто релевантно, действительно знает про него правду, вы слушаете про него правду. Мы идем по алахе, там, где псак алаха, что нужно, значит, нужно. Мы не играем из себя, что мы такие все прекраснодушные. Гдалья не играл. Он в это очень верил. Это у него была такая жизненная дорога. Он считал, что он так сможет помочь людям стать лучше, верить в них. Это прекрасная жизненная дорога. Но мы из этого учим. Мы не можем мериться с таким великим праведником. Но мы из этого учим, что мы идем по алахе. И мы сами из себя, даже для самих себя, не пытаемся представить таких ангелов, которые никак не связаны с реальностью и могут быть и жить в идеальном мире. Мы живем в реальном мире. И Аллаха рассчитан на реальный мир. Окей. Есть еще вопросы?
Спасибо, Рабанит Эстер. Возвращаясь к теме прощения. Прощение – это для жизни в реальном мире. или для жизни в мире, где все, все очень хорошие?
Замечательно. Вот все, мы живем в этом реальном мире. Вся Аллаха, она рассчитана на жизнь в реальном мире. Кстати, в реальном мире в основном люди очень хорошие. Ну, в реальном мире есть разные люди, но вот по-честному, если оглянуться, в основном люди хорошие, очень хорошие или хотят быть хорошими. Есть разные люди, конечно, но если ну, на самом деле большинство людей, даже когда нам кажется, что они плохие, они же сами верят, что они хорошие и делают хорошо. Поэтому прощаем мы действительно, знаете, есть такая ужасная история, недавно совсем была, приходит к рав Эдельштейну. Ну, недавно, ну, лет 10 назад такая история, но недавно. К рав Эдельштейну приходит человек и говорит: рав, я больше так не могу, я не знаю, что делать, у меня молитва, как будто я молюсь в стену. Вот я молюсь, а Всевышний меня не слышит. Вот я молюсь, как будто я с воздухом говорю, как будто я вот не с ним говорю, а вот ни с чем. Я молюсь, как в никуда. Я с ума сойду, я так больше не могу. Рав его спрашивает: а давно у тебя это? Он говорит: уже месяц. У меня уже месяц. Ну как, обычно же молишься. Во-первых, чувствуешь, с кем говоришь, понимаешь, с кем говоришь. Извините, ответ чаще всего получаешь так или иначе. Ну, чаще всего прям даже не так, как нам обещают когда-нибудь, а прям вот получаешь часто ответ, да? А он говорит, что вот уже месяц молюсь, как будто я не с ним говорю, а как будто я вот просто бла-бла-бла-бла-бла-бла в стену. И рав его спрашивает: что было месяц назад? Давай вспоминать, что было месяц назад. Он вспоминал, вспомнил, что его кто-то очень обидел, даже не его, а его ребенка, кто-то очень обидел. И он настолько оскорбился, у него такой гнев был внутри, что он этому человеку, просто он где-то они гуляли с ребенком, незнакомый человек как-то очень себя плохо повел с его ребенком. И у него такой гнев поднялся, что он этому человеку сказал: вот пусть тебя Бог накажет. Вот я тебе даже ничего не делаю. Я тебе слова не скажу. Вот пусть тебя Бог накажет. И вот после этого. Потому что, ну, как бы, когда мы наказываем или мстим, или сердимся на другого человека, первый, кто встает перед глазами Всевышнего, это мы сами, да? Ну, хорошо, вот ты хочешь, ну, давай, или ты имел право такое сказать, или ты действительно, ну, ничего, никак, нигде, и на тебя самого такое нельзя было бы сказать. И рав Эдельштейн ему говорит, он говорит: я не знаю, я уже его простил 10 раз. Я бы уже у него прощения попросил, что я ему так сказал. Он говорит, человек прям побледнел, я ему это сказал. Он начал мне говорить: извини, а я в таком состоянии был, вот с ним разбирать. Меня не трогал. Я не знаю, кто он, я не знаю, где он, не знаю, как его найти. И рав Эдельштейн ему сказал: напиши объявление, напечатай во всех религиозных газетах. Ну, любит человек. Напечатай во всех религиозных газетах, что вот была такая история. Я вот так сказал, я прошу прощения. Я прошу прощения. Мужик говорит рав Эдельштейну: рав, ну у меня же никакой гарантии, что он прочитает. Рав Эдельштейн говорит: он прочитает. Ну, понимаете, не в смысле, что он прочитает, а в смысле, что ты делаешь, что ты можешь. Поэтому Рамбам, вот Шува, да, он говорит, что если ты перед кем-то виноват, надо попросить прощения. И человек может быть очень обижен, может не простить. И Рамбам говорит очень интересный принцип. Да? Он говорит, что нужно просить прощения 3 раза разными способами. Там он приводит пример: один раз сам попроси, один каких-то людей, которых он уважает, попроси, чтобы с ним поговорили. Ну, как разными способами. Придумай 3 разных способа попросить прощения. Не в смысле, подошел к нему человек: слегка, нет. И дальше Рамбам пишет, что Иноах Лислов, человек должен, чтобы ему было, мы должны себя строить так, чтобы нам было удобнее, приятнее простить, чем не прощать. И он пишет ужасную фразу: но тот, кто после того, что кто-то напротив постарался 3 раза разными способами просил прощения, а ты его не прощаешь, ну не ты, не дай Бог, не ты, кто-то там не прощает, грех переходит на того, кто не простил. потому что он ведет себя как... Есть всякие народы разные, вот есть народы жестокие, там, Адумим, да, такой жестокий народ, у которого прям качество жесткости, такая жестокость. Евреи так себя не ведут. Еврею должно быть в кайф прощать. Должно быть приятно прощать. Не простил, что я 3 раза постарались, просили прощения, твой грех. А тот, кто просил прощения, сделал, что мог. То есть мы живем в реальном мире, и люди нас обижают, и мы обижаемся. И мы, может быть, такое, что с первого раза прям не можешь с эмоциями совладать нормально. Но мы должны понимать, что так же, как попросить прощения обязанность, простить обязанность, но не получается с первого раза нормально, со второго, с третьего, ну, все. Работать над собой, это уже твоя проблема. Мне кажется, что вот эта история про законы, как просить прощения и как прощать, это очень про реальный мир. Вот когда, да, мы берем, учитываем свои там слабости, свои сильности, но все, все должно когда-то, должно быть откан. Не бесконечно.
А вот в, вот в этой истории, которую вы рассказали про этого человека, которого появилась стена между ним и Всевышним, он обидел его или не простил его? В чем был его грех?
Он так обиделся,
что обидел его.
То, дело даже не в том, что он обидел. Он на него как бы послал Медат Дин, он на него послал качество...
Проклятие.
Попросил Всевышнего, чтобы тот с ним был максимально строг. Он как бы он попросил Всевышнего, чтобы он с этим человеком был вот по максимуму строг. Судом, чтобы шел на того человека. А мы все живем за счет милосердия.
Так, что он должен был сделать? Он должен был простить и донести до этого человека, что он его простил. И извиниться за это.
Во-первых, когда тот человек себя плохо вел с его ребенком. Адекватная реакция была, я не знаю, ну, рассердиться, ну, сказать, не смей так себя вести с моим ребенком. Ну, он себя плохо был, остаться на этом же этаже. А он так рассердился, он почувствовал себя таким оскорбленным, что, знаешь, что я вообще тебе слова не скажу, пусть Всевышний тебя наказывает. То есть он, ну, это все равно, что, не знаю, не дай бог за, знаете, к фашистам так относились, ну, Ну, за то, что, не знаю, там, за какой-то грех, за который надо заплатить маленький штраф, а тебя на расстрел. Он очень строго к нему отнесся, к этому, но он очень жестко себя повел, максимально жестко, жестче некуда. А когда человек, та же система, когда проклятие, вы правы, когда там человек, не дай бог, проклинает, на том свете говорят, окей, мы твое проклятие возьмем в работу, но ты будешь первый, про кого будет проверка. Или, ну, что есть проклятие? Проклятие то же самое. Проклятие та же система. Что я, Всевышний, я тебя прошу, чтобы ты к нему с судом. Не с милосердием, а с судом. Понимаете, вот если уже мы говорим про прощение и про... Есть такая чудесная история, ее Коцкиров рассказывает. Он говорит, вот мы все время говорим Рош ха-Шана, в Йом-Кипур, в молитве... Мы говорим «Хаздеха кимаасейну», да, что «прояви к нам милосердие, суди нас по нашим делам». Говорит Коцкиров, это нелогично. Если меня судят по моим делам, это настоящий суд. Суд – это точно по моим делам. Но это и есть суд. Вот как я сделал, так я и получаю. А «Хаздеха», а милосердие – это не по моим делам. Это, ну, типа, будь со мной, пожалуйста, добрым, понимай мои там. Ситуацию мою понимай, пожалуйста, будь так добр, Всевышний. И мы живем за счет милосердия, конечно. А мы молимся все время, будь со мной милосерден, суди меня по моим делам. Это очень нелогично. И чтобы это объяснить, Коцкиров рассказывает такую историю, что был один очень богатый бизнесмен, который, он жил в местечке, у него был огромный дом в местечке. В местечке в основном был не очень богатый, он жил разные люди. А этот бизнесмен прям был очень успешный, прям миллионер. И этот бизнесмен, он делал какой-то бизнес с Венецией. И он себе из Венеции, и вы понимаете, мы говорим про 18 век, он там купил за сумасшедшие деньги и приволок, я вообще не понимаю как, огромную венецианскую люстру. Из венецианского хрусталя, громадную люстру. произведение искусства, сумасшедшие деньги. И он довез ее, не разбил, эту люстру там повесили. А в те времена, когда вешали люстру, обязательно, даже там свечки были, потому что, понимаете, электричества не было. И нужно было сделать систему там, и сделали такую веревку, очень красивую, длинную веревку, чтобы люстру можно было опускать, свечки зажигать, поднимать плавно, чтобы она освещала. В общем, это все был проект. И у него вот висит в салоне эта огромная, шикарная венецианская люстра. И как-то к нему пришел какой-то бедный человек из местечка, бедняк. Ему надо было там что-то у него попросить, какую-то маленькую помощь. И его завели в салон, подождать, когда этот миллионер сможет на него отреагировать, когда этот миллионер сможет ему ответить. Значит, стоит этот бедняк в этом салоне, мается, ждет. И вдруг он видит, главное, люстра как-то его даже вообще не привлекла, потому что эта люстра, она была вообще не из его оперы. А он увидел прямо по стене, просто так, висит крепкая, огромная веревка. А ему нужна была веревка. Он взял, оглядывается, никого нет, достал из сапога свой нож и резанул эту веревку. Ему нужен был кусок веревки. Очень, когда он резанул веревку, вся система полетела. И в эту минуту эта люстра со всей дури, со всего потолка, все это венецианский хрусталь. Ба-бах! Там грохот, все сбегаются. Домашние, этот хозяин, все прибегают, стоит посреди всего с веревкой в зубах практически, этот бедняк посреди всего этого. И домашние не дышат. Они знали, за какие усилия, уже бог с ним какие деньги, какие усилия этому хозяину эта люстра стоила. И они смотрят, не дыша, как что сейчас хозяин будет делать. Там был такой хозяин, он мог и сделать. И хозяин, весь полыхая гневом, подходит к бедняку, смотрит на него с этой веревкой, говорит ему: ты мне заплатишь. Вот ты мне заплатишь. Давай сюда свой картуз. То есть бедняк отдает ему этот свой нищенский потертый картуз. Он берет картуз и уходит, хозяин. То есть к нему прибегают домашние. Говорит: объясни. Ну, люстра стоит миллион, и картуз стоит 2 гроша. Это что? То есть заплатишь. Ничего себе заплатил. Хозяин говорит: ну вы же понимаете, что он не хотел бить люстру. Но он, гад, хотел украсть кусок хорошей крепкой веревки. Ну и сколько эта хорошая веревка стоит, самая хорошая? Вот этот кусок, который он отрезал. Ну, как картуз. Я и забрал у него картуз. Я с него взял то, что он сделал. И Котский Ров из этого учит две вещи. Первое, о чем мы молимся. Молимся мы, чтобы Всевышний был достаточно милосерден к нам, чтобы даже если нас судить, то ну, вот мы делаем какие-то вещи, мы же реально часто не понимаем, что мы делаем. Вот этот мужик, который сказал, пусть Всевышний тебя судит, он уже действительно в этот минуту не подумал, что он может человека убить сейчас этим. Но он-то просто очень сердился и сказал что-то, чем напугать. Он веревку отрезал. Ну или мы. Там, мы какие-то вещи делаем, нам кажется, маленькие. Мы бы знали, что то, что мы делаем не так, там мицвот не так соблюдаем. Вот если бы мы по-настоящему знали, вот по-честному знали, насколько вообще с чем это связано, с какими громадными вещами по-настоящему это связано, сколько от всего зависит, насколько мы не просто за веревочку дергаем, а какие вообще мы громадные вещи этим двигаем, да мы бы большую часть того, что мы делали, себе не позволили. Мы бы 10 раз подумали. Но нам-то кажется, все так, по мелочи. Мы просим у Всевышнего, ты вообще нас, пожалуйста, суди, вот так, как мы понимаем, что мы делаем, а не то, что мы на самом деле творим. Но ведь самими с собой тоже так надо. Мы это и просим. Мы самими с собой, да, не ты поняла. Там иногда мама смотрит, там ребенок вырос, с ребенком что-то такое происходит. И она понимает, что вот когда я был маленький, там вела бы себя вот тут не так. Но она же вела себя так, как она же думала, она старалась. Ей не было все равно. Она читала какие-то книжки, она советовалась. Она делала так по максимуму, как она могла. Да, она сегодня понимает, что так сработало. Но это не потому, что она плохая мама. Это потому, что вот в его судьбе должно было сложиться так. Она старалась. Себя нужно прощать сначала. Если ты сама себя прямо чувствуешь, что ужас, как я могла вообще? Зачем я вообще ради ребенка рожала? Зачем я вообще эту жизнь прожила? А потом идешь к Всевышнему и говоришь, и там, у меня вот с мужем сейчас, скажем, женщина говорит, там не идеально. Вот столько лет прожили, а вот сейчас что-то происходит. А, наверное, надо было 10 лет назад иначе, 15 лет назад иначе. Надо вообще другим человеком было быть. Я тот человек, который я. Я стараюсь максимум, который я могу, Всевышний. Окей, может быть, где-то эти веревки, они на самом деле вот такие последовательные.
А какая вторая вещь?
Что?
Какая вторая вещь? Вы сказали,
что... Нет, тут есть две. Первое, это что мы просим об этом Всевышнего, чтобы он нас судил по нашему пониманию. А вторая, да, хотя бы чуть-чуть осознавать, понимать, что каждая мицва — это не просто мицва, что то, что Всевышний нам здесь говорит делать, это не потому, что ему делать нечего, он хочет, чтобы именно с правой руки, а не с левой. Или там он прям не знает, как еще над нами поразвлекаться, и говорит, нет, а вот не ешьте мясное с молочком. Это все какие-то вещи, которые мы здесь, может, воспринимаем как маленькие, но на них завязаны миры, на них завязаны огромные-огромные вещи. Очень дорогие, очень важные, очень красивые, которые и да, и вы часто тоже потом сможем увидеть. Знаете, это те из нас, которые взрослые, вы же наверняка это испытывали тоже, когда смотришь на юного человека, такого прям уверенного и гордого, и такого прямо... И он точно все понимает. И он-то в жизни все вообще знает и все понимает. И думаешь...
Антонита Стер.
Да, я-то точно... Ну, а... Недавно девочка, подросток большой, там 17 лет девочка. И мы сидим вместе. Она там, мама, и девочка прям проблемы делает. И часть этих проблем она уже в них получила. И эта девочка там на какую-то тему мы говорим, и она говорит, я вчера сказала младшему брату, слушайся маму, мама тебя любит, мама хочет, чтобы тебе добро было. Я где маму в твоем возрасте не слушаюсь? Я сейчас так жалею. Через 5 минут а мама говорит, ну вот смотри, вот что ты сейчас делаешь там в профессии, например? Мама, ты просто не понимаешь ничего в нашем современном мире. Это с разницей в 5 минут. Ну, у них они взрослые, у них есть свой выбор, они все. У них была бат-мицва, бар-мицва, они полноценные люди, у них свой выбор есть. Невозможно за них думать. И это не значит, что мама плохая. И она даже, эта девочка понимает, что мама неплохая. Эта девочка говорит своим младшим братьям, сестрам, слушайтесь маму. Но сама-то она умнее. И это 5 минут после того, что она говорит, вы не знаете, как я тяжело расплачиваюсь там, где мама не слушается. Ну, через 5 минут она маму не собирается слушать. И это не мамина вина. Все, что может делать мама, действительно просить Всевышнего помощи для этой девочки, а не есть себя поедом и не ругать себя. Там, где мама может понять, действительно, вот тут я там могу, вот этих детей хочу воспитывать иначе. Ну, замечательно, значит, она учит из опыта. Но это не значит, что она была плохой. Когда у нее был тот опыт? Там она тоже, извините, была по возрасту ближе к этой девочке. У нее тоже те еще мозги были. Да.
Рабанита Стер, можно задать вам вопрос?
С радостью.
Спасибо. Мы говорим о прощении. Часто оказывается, что прощать человека, кого-то, нужно больше самому, тому, кто прощает, чем даже тому, кого должны прощать, потому что вот эта обида, которая годами гнездится, она разрушительная, эмоциональная, и очень часто приходит на физический уровень и так далее. Особенно немолодые женщины, они могут годами страдать от этой обиды, которая... И сказать «я прощаю», оно так же поверхностно, как и согнать пыль со шкафа. Да? Каким образом можно все-таки расстаться с этой обидой, с этим затаенным гневом, потому что человек сам понимает, что ему это важнее?
Это тут у нас немножко, я сейчас должна буду чуть-чуть быть не очень... Знаете, когда я говорю слова Торы, я в себе абсолютно уверена. Я уверена, что то, что я говорю, я знаю, где это написано. И я 100% знаю, что я вам говорю правду абсолютную, потому что это не мое. Или там непрофессиональное, или не из каких-то еще источников. Дело в том, что наши источники говорят, очень важно простить. И ты должен себя строить как человек, который прощает, но у нас не очень сохранилось как. У нас во многих источниках есть, что нужно делать, но не сохранилось, как именно это делать. Как мы пользуемся какими-то другими, можем пользоваться другими вещами. Вот скажем, мне проще ответить на вопрос, как может быть из психологии, а не истории. Поэтому, когда я сейчас отвечаю, это больше, если кому-то не нравится, не обязательно с этим соглашаться. Это не святые источники, а психологические. С точки зрения психологии, для того, чтобы как бы не прощать, это максимально вредно для самого человека. С точки зрения психологии, все травмы, все внутренние запреты, все внутренние запоры, это всегда что-то непрощенное, что-то, где человеку было там больно, трудно, и это завертелось внутри в такой жесткий комок. И чтобы жить с этим комком, это забирает такое количество сил и энергии, что уже на многое другое не остается. Поэтому с точки зрения психологической очень важно простить. И способ простить, он строится из-за нескольких шагов с психологической точки зрения. Во-первых, нужно эту обиду, этот гнев, это признать. Потому что очень часто, скажем, я свекровь обижается на невесту. Потому что невестка там как-то недостаточно уважительно себя ведет. Но при этом свекровь очень интеллигентная женщина. Ее образ самой себя, он не подходит к женщине, которая обижается, что с ней себя неуважительно или недостаточно уважительно поведет. Как бы ее образ самой себя, это женщина, которая на это не обращает внимания, идет дальше, легко к этому всему относится, она себя сама свою ценность понимает, и она вообще спокойный такой человек, который это все на сердце не берет. А она на самом деле взяла. А ей это больно сделала. И у нее это сидит. То есть в первую очередь надо сначала честно признаться, что мне это больно, мне это обидно, я сдержусь. Самое тяжелое в детских травмах это что ребенку, что нашему ребенку внутри нас так тяжело сначала признать, что он рассердился на родителей, что он был обижен на родителей, что получается, что невозможно никогда родителей простить. То есть сначала иногда люди это неправильно понимают. Люди понимают, как будто бы их хотят подтолкнуть, злиться на самых близких. И что я от этого выиграю, что я разозлюсь на самого близкого? А нас хотят подтолкнуть быть честными с собой, признать, что меня обидели, чтобы суметь простить. Ну, это как если, знаете, в детстве было такое, что вам говорят, держи кулак крепко, а потом не можешь его расслабить. Чтобы расслабить, нужно себе разрешить. Поэтому да, быть с собой честным, сказать, да, вот это меня обижает, да, мне это обидно. И когда мы это говорим, мы можем на это посмотреть снаружи. И, возможно, когда я на это смотрю снаружи. Или это иногда это может оказаться чем-то, что я могу понять. Да, мне было очень обидно, когда бабушка в детстве, там, не знаю, говорила мне какие-то жесткие слова. Но когда сегодня я это смотрю снаружи, я понимаю, что она же это делала, любя. И она это делала, потому что ее так воспитывали. Она это делала, потому что она хотела мне только добра. Да, меня это обижало, сердило. Это действительно должно было обижать, сердить. Это правильно, что меня это... Но именно сегодня, когда я смотрю на это снаружи, может быть, я бабушке буду испытывать после минутного гнева, наоборот, тепло и понимание. Например, потому что сегодня я сама бабушка. Ну...
Спасибо. Можно мне вопрос? Да. То, о чем вы говорите, это вот простить за какую-то обиду конкретную. Одну, это как бы закрытая книга, и надо пережить то, что было. А если это, допустим, ну, обиды, которые ты в процессе этого. Ну, например, начальник на работе, который тебя постоянно, ну, обижает. И как тебе вот сегодня с этим справляться? Это не закончится сегодняшним днем. Это и завтра, и послезавтра, к сожалению. То есть
да.
Такие отношения.
Смотрите, вот в эту, да, смотрите, это шикарный вопрос. Вот, во-первых, с точки зрения Аллахи, Если он не просит прощения, вы не обязаны прощать. Опять. Вы обязаны прощать, когда он просит прощения. То есть, когда человек сам понял, что он делает не так и собирается меняться, вы должны прощать. Это с точки зрения должны. Пока он у вас не просит прощения, вы не обязаны. Теперь, есть вот в этой возможности простить на самом деле некий высший пилотаж. Вот представьте, вы играете в шахматы с кем-то. Вы уже посреди игры. И в этой шахматной партии вас этот кто-то загнал достаточно в угол. И он очень агрессивно играет, нападает, а вы по природе не такой агрессивный, и вы не можете против него сильно, и вы не такой прям игрок в эти шахматы. И у него белые, у вас черные, ну, неважно. И теперь вы еще и чувствуете, как это несправедливо, как он агрессивно играет, что он более сильный игрок, и что он вообще изначально еще и белый взял. И вот это все, оно вас делает еще слабее игроком, и еще слабее игроком, и еще слабее игроком. И вы еще больше проигрываете, еще больше проигрываете, еще больше переживаете. Это такой снежный ком. Прикол, что вы играете в шахматы, потому что он решил играть в шахматы. Вы играете в его игру. А представьте, что вы решили, что вы больше в шахматы не играете. А вы, например, играете, не знаю, у кого красивее мыльный пузырь вышел. Ну, не вообще в другую игру.
Морской бой.
А?
Морской бой.
Морской бой. Неважно, во что хотите. То есть, все время, что вы чувствуете обиду на начальника, на самом деле вы играете в какую-то предложенную им игру. И у нас нет много времени, я могу столько вопросов, примеров про это привести, вы себе не представляете. Я столько этого видела в жизни, там, и с клиентами, и в жизни, что вот пока человек находится в такой ситуации, и он продолжает играть в навязанную игру, это, ну, вообще беспроцветная ситуация. Как только он любым способом выбирается из игры, и, например, прощение – это способ шикарный выбраться из игры. Ну, ваш начальник, не ваш, чей это начальник, играет в эту игру, потому что есть какой-то эмоциональный волейбол. Ну, я посылаю такую эмоцию, получаю назад вот эту эмоцию, посылаю эту эмоцию, я знаю, какую эмоцию получу. И когда эмоция, которую он получает назад, вообще другая, вообще не играет в эту игру, а играет в какую-то другую игру, это так прикольно, очень часто вообще сбивает партию. Там вообще бывает, что открываются совершенно другие ходы, совершенно другие отношения. Я надеюсь, что я поняла. Я пытаюсь какую-то большую вещь сказать в нескольких словах. Я надеюсь, что это понятно то, что я говорю.
Вы прекрасно это объяснили, очень образно и здорово.
С кем угодно так же. Тут вопрос с мужем так же. Я видела, что были вопросы, не успевала их читать. Если есть вопросы, вы мне скажите.
Мы вас должны уже отпускать. Но один маленький.
Извините, пожалуйста. Да. Я должна была закончить без пяти, чтобы забрать ребенка из кедра. Я сейчас попробую проверить, минуту возьму, или у меня есть кто-то, кто может взять ребенка из кедра, и тогда, может, мы сможем подольше. Я сейчас проверю и смогу сказать. Одну секунду.
Дорогие наши участницы, я пока воспользуюсь.
По поводу игр у нас была, если помните, целый урок по этому поводу. Игры, в которые играют люди.
Да-да, игры и танцы отношений.
Да.
Это называлось, по-моему, танцы отношений. Можно на Ютубе найти этот урок, он есть запись.
Вы можете послушать. Угу. Это действительно очень большая тема.
Да, и очень интересно. Вот. А я хотела, как всегда, попросить вас быть нашими партнерами, и обращаюсь к вам с просьбой помочь нам с нашими эфирами материально и поддержать. И вот. Ссылочку я, как всегда, дала те, кто нас смотрит в записи или сейчас в прямом эфире в соцсетях. Но я сейчас чуть попозже дам еще ссылку в чате для наших Zoom-слушательниц. Спасибо большое.
Есть замечательная книга Юнга и также замечательная книга Берна. Тема игр, в которые играют люди.
И можно я еще пока сделаю анонс?
Да, тогда? Здрасте. Извините, у меня, да, у меня нашелся кто-то прямо, кто готов задать.
Прекрасно.
У нас есть еще немножко времени.
Рабанит Эстер, мне кажется, что вы, то, что вы начали говорить тогда, вы, если с вашего позволения, возвращаясь к предыдущему вашему ответу, вы сказали, что есть три этапа прощения. Если я не ошибаюсь, вы сказали, описали два. То есть сначала признать то, что это было, и потом...
Признать, что это было, испытать гнев, испытать обиду, позволить себе испытать тяжелую эмоцию, быть с собой честной. Что это напомнило, это честно, что это гневает, обижает, это нормально, ничего в этом нет ужасного. Ну, испытать эту плохую эмоцию. И после того, что испытала эту плохую эмоцию, ну, как бы испытать ее, сама с собой договориться, что окей, вот я ее сейчас испытываю. Сама идея договора с собой, она делает эмоцию ограниченной. Я не собираюсь тонуть в этой эмоции, я не собираюсь оставшуюся жизнь гневаться. Вот у меня сейчас занятие, в ближайшие 5 минут я буду гневаться. У меня был клиент, мужчина, вообще не русскоязычный, поэтому я не еврейский, не русскоязычный, я не боюсь рассказывать, тут совсем вообще фиг знает откуда. И у него было очень-очень такие сложные отношения с матерью, прям максимально, и очень трагически закончились там. Он сделал что-то не так, и мать покончила с тобой, чтобы он знал. То есть такое отношение. И он на похоронах у этой матери не плакал. Он настолько себя убедил, что ему все равно. То есть вот она ним реально все детство очень тяжело к нему относилась. Она наверняка хотела помогать, но его субъективно вообще не издевалась. Ну, как бы издевалась. Она, у нее наверняка были хорошие цели, но она издевалась. И когда он первый раз ее не послушался, там сделал что-то без ее разрешения, она сказала, или ты сейчас же там это возвращаешься, например, там, или отменяешь это, или я умру, ты будешь виноват, он не вернулся, она себя убила. Мальчику было там, скажем, 16. И он так себя убедил, что ему это все равно, что он не плакал на похоронах, сейчас мужчине 40. Вот он до сих пор ни разу не плакал, у него абсолютно там никакой личной жизни, ну, там доверие к людям, доверие к женщинам, понимаете, вообще, ну, и так далее. Весь наборчик. Вот если я не смогу ему помочь прийти к тому, что да, он сердится на маму, да, ему не все равно, да, он испытывает гнев, ужас, отчаяние, ненависть к себе, что должен чувствовать ребенок, из-за которого мать умерла. Никуда он дальше не сдвинется. Хотя ему кажется, что вот это равнодушие то, что ему вообще обеспечивает спокойную жизнь. Но на самом деле это равнодушие то, что обеспечивает ему, что все его жизненные силы уходят на то, чтобы обеспечивать это равнодушие. У него ничего в жизни больше нет. Реально, человек 40 лет. Вот это вот равнодушие. Поэтому первый шаг – это признать, второй шаг – испытать эту эмоцию ограниченно во времени, дать себе время. Даже я себе даю 5 минут злиться. Мне не хватило, окей, дайте еще 5 минут злиться. Я могу сделать еще 7 минут злиться. Нет проблем, но это никогда не... А теперь пошли злиться до бесконечности. И вот после этого, ну, когда вывернешь, вот теперь посмотреть на это со стороны. И, может быть, это не будет, что, ой, да ну ладно, не так-то это было все страшно. А может быть, ты посмотришь со стороны, и как кто-то там правильно написал, а если это сейчас все еще длится. Я какие-то ваши фразы выхватываю, я прошу прощения, не успеваю все, какие-то у меня глаз выхватывают. А если тебя сейчас обижают, вот этот начальник, который сейчас продолжает обижать, или муж, который сейчас продолжает там, я не знаю, как себя плохо вести, или ребенок-подросток, который сейчас продолжает хамить. И это не ерунда. И это не закончилось. Это может быть тогда то, что поможет взгляд со стороны, то, чем поможет, что окей, но это все-таки их жизнь, а не моя. Ну, да, этот ребенок, он выбирает сейчас вот такую дорогу, да, этот начальник, он выбирает себя вот так вести. Ну, я ничего плохого не делаю, я не должна так сильно мучиться из-за того, что другой человек, даже самый близкий, выбирает как-то себя вести. Ну, это его личная работа с тобой. Моя работа с тобой, как я это воспринимаю? Моя работа с тобой, или я всю жизнь играю в поддавки, или я всю жизнь играю в навязанные мне партии, или я все-таки могу тоже выбирать его. Я не хочу сказать, что это легко. Это, конечно, это очень сложно. Но мне кажется, что если этого не делать, это намного сложнее. И я, как я где-то читала, если бы Всевышний дал нам Йом-Кипур, Рош ха-Шана, вот всю эту систему, когда нужно свою жизнь разобрать по кусочкам, посмотреть, или ничего не осталось, или я никому не должен отдать, или никому не должен попросить прощения, или я никого не должен простить, или я нигде не нахожусь вот в таких вот всяких ситуациях с Богом, человеком, с тобой. Если бы Всевышний давал на раз 70 лет, да мы бы с ума сошли от благодарности, что вообще раз 70 лет мы должны все это проделать. Мы бы... А Всевышний настолько о нас заботится, что он нам говорит это делать каждый год. Раз в год вот такая духовная баня. Это, ну, мало кто такой духовно, прям, не знаю, сосредоточенный человек, что без того, что Всевышний ставит нас в ситуацию, что мы должны этим заниматься, прям все бы бросили и с собой занялись. Я, конечно, обязательно с тобой займусь, только вот сейчас дом убирать закончу, все покупки сделаю, все приготовлю, уберу и сразу займусь с тобой. Сейчас. Там были вопросы, которые я не успевала читать. Вы хотите прочитать?
Да, у меня пропал чат, но вот был один очень интересный вопрос. Я очень хотела вам его задать. Даже думала на последней минуте успеть. Простил ли...
Я сделала, что у нас сейчас есть побольше времени. Нормально.
Да. Простил ли... Вот сейчас я его хочу точно прочитать. Ну, в общем, вопрос, простил ли Йосеф своих братьев?
Конечно. А в чем сомнение?
Вот тут автор пишет, что она думает, что он не простил.
Йосеф не просто простил братьев. Там,
искренне не просил.
А если учить это место в Торе, Йосеф не просто простил братьев. Он понимал, что его личное прощение... Йосеф осознавал, насколько то, что они сделали, это ужасающая вещь, которая может перевернуть историю. И он не только простил абсолютно искренне, он рассчитал такую систему, чтобы они осознали, они сделали настоящую тшуву. То есть он настолько их простил, что он мог абсолютно работать для них, вообще без своих эмоций. То все, что он делал, он построил целую систему, как он сможет им помочь осознать все и сделать свою тшуву без малейшей, что ему хотелось, чтобы там было больно или что-то. Что как только он увидел, что они сделали тшуву, он тут же это прекратил, чтобы не было секунду больно больше или дольше, чем вот как только он понял, что как только они осознали, он в эту секунду... Вот этот момент да, когда он их вел вот к этому. И потом, когда они уже совсем были готовы, он говорит, вот я, Йосеф. Еще, мой отец еще жив, отец это пережил. И написано, что они не могли, что они не могли видеть его лица, что они не могли видеть. И Мефаршим там говорит, Раши учится из Раши, Раши там немножко сложно, там учится из Раши, что они себя почувствовали, как человек после смерти. Человек, вот мы умираем, и вдруг Всевышний нам показывает совершенно правду. Вот правду. А мы ничего изменить не можем. А мы... Лана хочет что-то сказать. Я вижу, что Лана хочет сказать. Давайте.
Да, я вот тоже вижу. Лана, вы должны поднять руку, и я вам сделаю возможность
включить микрофон. У Ланы давно поднята рука.
А, да, я не видела. Ой, извините, у меня просто прерывался интернет, и я пропустила.
Лана чудесно. Да. Ланочка, поднимите ее, а то...
Нет, все в порядке. Все. Лана, пожалуйста, вы можете включить свой микрофон.
Я только хотела фразу закончить, да?
Да, извините.
Потому что... Он им смог помочь понять вот так, как если бы они после смерти, то есть вот по-честному увидели. И когда они это увидели, он тут же сказал цадка, что все, вообще все прощено, и вы правы, и я вас понимаю, и стал их обнимать, и познакомиться, знакомиться со своей семьей. Тут же, чтобы у них не осталось ни капли вот лишней боли, ни капли. Так что Йосеф их максимально простил. К сожалению, ни прощение Йосефа, ни их чува не смогли до конца исправить вот это ужасное, что братья сделали брату, что мы до сих пор расплачиваемся. Считается, что катастрофа шоа тоже была еще порцией. Но они смогли добиться, чтобы это хотя бы не одновременно расписали по поколениям. Да, извините, ладно, давайте.
Здравствуйте. Я постараюсь сейчас не плакать, потому что это моя личная тема. И я ее переживаю. Я ее переживаю сейчас уже давно лично. Поэтому, вы понимаете, у меня с разными лекторами на Талдоте, и не только, эта тема дискутируется. Кстати, Рав Ксидо тоже имеет мнение, что нигде, я слушала его лекцию, нигде в Торе не пишется, что Йосеф простил своих простил своих братьев. Дело в том, что мое такое ощущение, я это через себя пропускаю. Я 100% с вами согласна, что он святой в том плане, что он полностью так мягко, так корректно помог братьям сделать эту чуву. Я согласна 100%, он просто святой. Но вопрос же звучит не так, как он помог братьям. Мой вопрос, насколько он искренне смог действительно их простить. Или он их простил, потому что у него была потребность о ком-то заботиться, или потому что он их простил, потому что ему действительно нужна была семья, и он их потом пригласил в Египет, и беспокоился о них, и помогал финансово и все прочее. Или он смог действительно, как бы это так сказать, вот эту обиду закрасить у себя. Вот в этом я сомневаюсь, потому что есть чувство долга, есть чувство не быть одному, есть чувство необходимости поддержки семьи, есть еще много объяснений, почему он вот заплакал, почему он их обнял, почему он был счастлив, что теперь он вместе. Но смог ли он их простить? Я считаю, что нет. Вот это вот мое...
Да. Я понимаю. Знаете, мне кажется, я понимаю ваш вопрос. Давайте я своими словами перескажу ваш вопрос. И если я правильно вас понимаю, то я смогу вам ответить. Если я вас правильно понимаю, вы говорите, и в этом случае Рав Ксидо вам сказал совершенно все точно. Вы говорите о разных уровнях в требовании к себе. Есть требование к человеку простое, вот как Всевышний требует от человека. А есть требования к себе на уровне циткут и на уровне хасидут. Есть требования к себе, когда человек от себя требует каких-то высоких вещей, намного более высоких, чем то, что Аллаха от человека требует, но человек чувствует, что есть же еще такой уровень, есть еще такой уровень, можно же еще чище, еще выше. С точки зрения Аллахи, человек должен простить, так, как у него получается простить. Настолько, насколько у него получается, и так, чтобы это не отражалось на взаимоотношениях и не отражалось на действиях. Поэтому мы 100% можно сказать, что Йосеф с этой точки зрения простил братьев, потому что это не отражается на взаимоотношениях, не отражается на действиях. Вы говорите, да, но с точки зрения хасидута, с точки зрения, когда человек делает больше, чем обязан, когда человек смотрит в тонкие-тонкие комнаты своей души, в тонкие-тонкие моменты, в тонкие места. Насколько там действительно все было абсолютно вот стерто, исправлено, мы не знаем. И действительно об этом никто не пишет. Потому что хасидут – это что-то, с чем человек… Это задачи, которые не Всевышний перед человеком ставит, а человек ставит перед собой сам. Человек, который пришел, простил вот на таком… на практическом уровне. Я постарался, я простил, я вел себя с ними максимально хорошо, я жил с ними в семье так, как я, что это была семья. С точки зрения Всевышнего, он молодец, к нему никаких вообще претензий. То, что человек сам чувствует, что у него что-то осталось, и это что-то оно ему мешает, и он хочет чище, он хочет больше, это больше, чем Всевышний требует. Это личная высокая работа человека с самим собой. Да, Лана руку поднимает, Галит.
Сейчас, одну секундочку. Да. Ой, вы меня слышите, да?
Да.
Да, все в порядке.
Да, вы меня абсолютно правильно поняли, потому что вот, вот это вот первое, оно такое, как бы вам сказать, нечестное, ну, ну не нечестное, но ну, для галочки. Ну да, я, окей, будем общаться дальше, понимаете, что я говорю? Ну вот это вот, и у меня это, ну, во-первых, у меня никто не просил прощения для начала, у меня мой близкий круг хочет, чтобы получилось так. Мы через запятую просто начинаем дальше общаться, ну и ты подключаешься. То есть у меня вообще не просили прощения, а ожидают, чтобы я себя так вела, как будто бы ничего и не было, а там было большое предательство. Это вот это меня беспокоит. И
вы, в общем, вот эти глупости... Это то, что мы говорили. Вы абсолютно гейм, вы ничего...
Рабанит Эстер, у вас нет звука и видео. Попробуйте наладить.
Алло.
Да, да, вот вас слышно, но не видно. А, вот сейчас видим. Да, все, сейчас все появилось, да. А-а-а. Мы вас не слышали вот с самого начала ответа.
Что сейчас Эстер поднимает руку, я только Лане договорю, вам послушайте. Им, семье, вы ничего не обязаны. Они у вас не просили прощения. Если вы чувствуете необходимость не прощать, вы имеете право не прощать. К вас не будет, к вам не будет никаких претензий с ним. У вас не просили прощения, вы не обязаны. Вопрос по отношению к самой себе. Будете ли вы более счастливы, здоровы? Будете ли вам лучше по отношению к самой себе прощать или не прощать? Это вы выбираете сами. И это уже не вопрос Аллахи, это уже вопрос Хасидута. Это уже вопрос, как вы работаете с собой, как вы работаете своей душой. Но вы не обязаны прощать, если вас не просили прощения.
Спасибо большое.
И вам большое спасибо. Так, у нас есть еще поднятые руки. Эстер. У нас две Эстер. Вот, Эстер, которая... Вот, вы видите, у вас включился микрофон.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Такой вопрос. Если, допустим, человек знает, что второй человек делает специально какие-то вещи. И как бы он это знает, и все это знают. Как к этому относиться, и как это отпускать, или что, что с этим делать?
Если есть человек, который специально делает плохие вещи какие-то. Он специально делает плохие вещи.
Ну, он делает что-то назло. Допустим, мне нравится так, а ему нравится наоборот. Как бы, или он знает, что мне нравится, он делает наоборот.
Ой, давайте разделим. Знаете, ну, если... Мне нравится что-то одно, моему мужу нравится что-то другое, и он гад такой делает, как ему нравится, он не делает мне назло, он просто живой человек, который делает, как ему нравится. Ну, давайте так, если моему мужу нравится что-то, а мне нравится что-то другое, и я делаю, как мне нравится, моему мужу нравится, там, чтобы на кухне было как-то по одному, а я считаю, что это вообще место женщины на кухне, вообще кухня мое место, и я себе там делаю, как мне нравится. Я не делаю ему назло, у меня мысли нет сделать ему назло. Я делаю, потому что мне так нравится, потому что мы оба взрослые живые люди, и оба имеем право на какие-то свои вещи. Теперь это такая интересная тема.
Что... Я сейчас объясню, я уточню. Если с мужем в разводе, и дети находятся у меня, допустим, мне нравится, я хочу, чтобы было образование религиозное, их отец хочет, чтобы было нерелигиозное, как этому, допустим, и все прекрасно знают, что я хочу, и все прекрасно знают, что отец хочет. Каким образом, как бы, к этому относиться? В плане...
Во-первых, это намного более болезненно, то, что вы спрашиваете, и намного более принципиально. Но база становится та же. То, что ваш муж по своим причинам, к огромному моему личному сожалению, верит, что лучше нерелигиозное образование, он это верит не сделать вам назло, а потому что он так верит. точно так же, как вы, что вы хотите религиозное образование, вы не сидите и думаете, как бы ему нагадить, а, пусть религиозное образование. Вы в это, вы в это верите, вы считаете, что так лучше, вы считаете, что так правильно. И точно так же, как с этим дурацким примером с кухней, и как положить кастрюлю там два взрослых человека в идеале. Должны, во-первых, осознать, что никто никому не делает назло. Мы просто два взрослых человека, которые по-разному думают. И мы должны прийти к какому-то общему. Теперь, когда между этим дети? Когда дело в кастрюле, ну, максимум мы там, я не знаю, порвем пополам кастрюлю. Он будет тянуть ее на одну полку, я на другую. И в худшем случае мы сломаем кастрюлю. Когда между нами дети, это серьезнее, чем ломать кастрюлю. Там можно, не дай бог, человека сломать, да? Поэтому настолько, насколько возможно, если это хоть как-то возможно, договариваться, слушай, у нас с тобой могут быть любые, мы развелись, у нас, понятно, нам не просто друг с другом, и остались эмоции всякие, но они-то в этом не виноваты, дети в этом точно не виноваты. Для них и так не просто, что мама с папой не вместе. Это мы с тобой решили, что мы друг друга не любим, а они-то нас обоих любят. Им и так не просто. Давай искать компромиссы, давай искать что-то, что мы с тобой найдем, и они получат готовый продукт, чтобы не получалось, что мы устроили войну, а территория войны – это ребенок. Но только это точно не назло. Вот эта вот мысль, что он делает вам назло, она разрушительная, она ничем вам не поможет, и, скорее всего, она неправда.
Спасибо большое.
Бацлаха, это очень сложно. Я представляю, какие это сложные задачи, но это очень важно. Бацлаха, да.
Спасибо.
Анита Стел, здесь есть вопрос, который, хотя он небольшой, но достаточно принципиальный. Есть ли обязанность прощать, если человек просит прощения в общих чертах, даже не понимая конкретные вещи, которыми он обидел?
Смотрите, по Рамбаму в идеале хорошо бы простить просто, если тебя просят прощения. Но если вам хочется больше там конкретики и все такое, вы имеете на это право. То есть по-рамбаму Аллаха так, что если вас попросили прощения, хорошо вы простите. Но если вы там цидика, вы простите просто, чтобы просили прощения. Если вы, что вас человек будет просить прощения, и вы будете говорить ему, как вы хотите, вот до трех раз вы имеете право на это. После третьего раза уже это вы тот, кто должен прощения просить. На самом деле это действительно очень интересный вопрос, потому что есть такая, знаете, как человек вот иногда сидит и думает, ой, я такое ему сделал, если он реально узнает, что я ему сделал, а я уже все исправил. Он там, я не знаю, на работе у меня подошла учительница, я в школе, это такой психолог, который занимается системами отношений там, между учителями, между учениками, учителями, ну, разные системы. Я занимаюсь системой. Происходит учительница говорит, там, вот я там своей коллеге, учительнице, там что-то такое сделала, что-то на меня, но я уже все исправила, я уже все, у этого никаких последствий. Я понимаю, что надо мне просить прощения. Но если я ей расскажу все, что там было, она ничего не знает. То есть она ей что-то нагадила за спиной, уже все исправила, та ничего не поняла. С точки зрения Аллахи, она должна просить мне прощения. Но если она ей все эти подробности расскажет, то это вот теперь начнет обижаться, оскорбляться, делать всю эту жуткую работу над собой, вообще это простить, непонятно, получится, не получится, переживать. А это уже все закончилось полгода назад. Это уже полгода никто не помнит. На самом деле ей не нужно рассказывать подробности. Ей нужно подойти и сказать максимально общее. Слушай, там, прости меня, пожалуйста, если что... И там идеально должна простить, и все закончится. Если она сейчас начнет подробности ей рассказывать, несчастные будут все. Всем будет плохо, это все опять поднимется совершенно бессмысленно. Очень часто у нас, у женщин, есть такая психологическая штука. Там знаете, как муж говорит, ну все, прости. А жена говорит, а вот за что именно прости? А ты точно понял? Мне кажется, не совсем. А вот этот тон, которым ты сказал прости, а вот как ты точно... Вот это вот наше такое въедливое, очень характерное для всех почти женщин. Я почти говорю только потому, что я верю, что люди разные, но в моем ощущении не все женщины. Вот нам кажется, что если он точно не понял. У мужчин это работает вообще наоборот. Ну, вот он уже понял, что это не так, он хочет, в принципе, там делать иначе. То, что он точно поймет, его это только взбесит, его, они это называют там мозги выедать как-то так, и даже это голову ему скручивает, его это наоборот только бесит, раздражает, и он даже может что-то выговорить. Но на самом деле, вот если мы вспомним, как Лана говорила, что там внутри, внутри там будет только меньше. Поэтому, как говорит Давид Амелех, ты или да, как кошель хост, но ах не слово, да, что мы должны быть, стараться себя строить как людей, которым в кайф прощать, удобно прощать, и прямо тяжело гневаться, тяжело обижаться. А все наши равьяковцы говорят, что женщина должна ценить очень свои такие способности, вот эти вот, такую детальку всю видеть, какой тон, как все вот насколько точно, но использовать в корыстных целях. Использовать это в хорошее. То есть, когда, например, кто-то мне делает что-то хорошее, прямо быть такой вдумчивый, такой, а вот ты еще вот это хорошо сделал, еще вот это, и вот это ты такой молодец, и вот это ты вот такая деталь, я заметила, была прям прекрасная. Вот, вот это все вставать вот в хорошее, позитивное. Тогда это сработает, тогда это будет нам на пользу, и нам поможет, и семье поможет, и будет это очень в плюс. Да.
Спасибо, Рабейн.
Были какие-то вопросы еще в чате. У Галит они пропали. Давайте я посмотрю. Я просто не хотела пальцами вам совать. Окей, секундочку. Давайте посмотрим, что у нас есть неотвеченное. Так, хорошо. Сейчас. Вы меня не видите, да, но вы меня слышите,
правильно? Мы видим, вас видим, тоже видим. Есть тут вопрос. Видим. Гораздо легче простить ушедших людей, умерших.
Ну, давайте заканчивать.
Не-не, есть вопрос. И наши слушательницы, у вас есть уникальная возможность последние минутки для ваших вопросов. Не упустите эту возможность. И был вопрос, что намного легче простить, ну, я по памяти говорю, вот Рабанит это видит, простить умерших.
Уже ушедших людей умерших, но это очень поздно. Такой вот вопрос.
Это не вопрос, это факт. Факт такой, да. Это умерших легче простить, чем живых. К Всевышнему легче чувствовать себя скромным, чем к людям. Это такое, да, мы такие. Значит, видимо, там больше мицвы лежит. Там был вопрос, я никак его дочитать не могу, что если мне там сказали, пусть Всевышний тебя видите, в самом начале, Рабанит, ты видите его?
Нет,
что? Один из первых вопросов самых. Там есть недоотвеченный.
А если меня обидели, слышно меня?
Да.
Тут очень шумно. А если меня обидели, расставшись не очень красиво, могу ли я без гнева отреагировать так? Пусть Бог рассудит тебя.
Вот можете, конечно, вы можете, но если вы так отреагируете, имейте в виду, что этим вы как будто тоже даете разрешение качеству суда и вас тоже рассудить. То есть если вы так реагируете, вы как будто говорите, я готов, чтобы со мной тоже были абсолютно по качеству суда, вообще без качественного сервиса. Сара и Мейну этим воспользовалась. Ашем Ядун Нилвинха. Да, Сара и Мейну этим воспользовалась, величайшая праведница, когда там была проблема с Агарь. И через 37 лет, первый раз, когда она была не 100%, она погибла. Потому что над ней висело качество суда. 37 лет ждало. Спасибо, Лана.
Вот еще простить. Вы, наверное, в тот момент говорили о качестве прощения, да?
Вот тут было получить, давайте быстренько, последний вопрос, этим получить прощение ушедшего. Как можно, Рамбам пишет, что если вы должны что-то человеку, который умер, то нужно отдать его родственникам или наследникам. Если вы обидели человека, который умер, нужно собрать миньян на его могиле и перед этим миньяном попросить у него прощения. Это тоже, что Рамбам пишет. Если в наше время в вашей общине другая аллаха, спросите у Рава.
Рабанит Эстер, посмотрите последний вопрос. Вы хотите на него ответить? Или...
Давайте.
Ну, тут посмотрите.
Тяжелый вопрос.
Да, тяжелый вопрос, посмотрите.
Я не вижу. Скажите мне.
Как простить мужа, если по его вине дочь попала в руки растлителя?
Как простить мужа, если по его вине дочь попала в руки растлителя? Как простить мужа, который сам оказался растлителем? Знаете, мы, как Рабанит Тита в самом начале сказала, мы вообще прощаем в идеальном мире, где все хорошие, или мы прощаем в реальном мире, где есть растлители, есть мужчины, которые раскрывают своих детей, есть все что угодно. И мне очень хочется все время помнить и все время напоминать, что все-таки в большинстве случаев люди хорошие, и в большинстве большинство людей хорошие, но бывает всякое. Это давайте я возьму немножко более-менее эмоционально заряженный вопрос, чтобы ответить на одну минуту. Женщина живет с мужчиной-алкоголиком. И понятно, что это невозможно жить, надо разводиться. Он так испугался, что он берет и прекращает пить. Вот как этой женщине поверить, что он никогда не будет опять алкоголиком? Вот этой женщине нельзя верить, что он не будет алкоголиком. Ей нужно научиться жить с тем, что если она хочет продолжать с ним жить, ей нужно продолжать научиться жить с тем, что это мужчина, который очень старается исправиться, но теоретически может сорваться в любую минуту. И верить в том, что он исправился навсегда, в принципе, невозможно. То есть простить человека, который сделал что-то ужасное, включая в себя осознание, что ты не имеешь права больше доверять до конца никогда. И что тебе придется жить с тем, что вот этого идеального доверия, о котором мы мечтали в детстве, когда ты с закрытыми глазами доверяешь абсолютно, в твоей жизни не будет. И мы опять возвращаемся к нашей первой теме. Насколько ты готова простить себе, что твоя жизнь так сложилась? Насколько ты готова простить себе, что у тебя в жизни вот есть такая сложность и такое испытание, и тебе нужно жить в неидеальном мире, а в мире, который очень-очень сложно составленный. И где нужно нести одновременно и любовь, и недоверие, где нужно нести одновременно и надежду на то, что может быть лучше, и понимание, что все не идеально, где нужно все куча разных, очень разных осознаний, эмоций нести в сердце постоянно. И ты не дура, которая не умела распознать в юности там кого-то, а ты мудрая и сильная, которая все это может вынести. Окей. Дорогие дамы, я понимаю, что...
Рабанит Эстер, вам пишут браво.
Ну, я
только... Спасибо, очень много благодарностей по ходу того, что вы говорили. На протяжении всего урока очень много благодарностей женщин пишут. И сейчас.